Доброго времени суток всем, кто так или иначе будет участвовать в нашей беседе с Гуной Манджари. И мы сегодня продолжаем тему «Женщина и деньги». Конечно, внимательное слушание бесед о важном развивает наше сознание и благословляет нашу жизнь. Но мудрые люди советуют, что большее благо мы получаем, задавая вопросы, так как это радует лектора и помогает пропустить благие знания через сердце и превратить их в реальный опыт. Поэтому мы с радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну и с не меньшей радостью я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Рада вас слышать. Снова был недельный перерыв. Сегодня мы продолжаем такую важную тему «Женщины и деньги». И хочется услышать, о чем сегодня пойдет конкретно речь.
Да, я тоже очень рада вас слышать, и я думаю, что вот этот недельный перерыв, он позволил нам немножечко, ну, подумать о том, о чем мы говорили раньше, и, может быть, какие-то еще возникли вопросы, идеи, которые тоже вот, ну, обогатят наше общение. И в прошлый раз мы много говорили о природе Лакшми, и я чуть-чуть напомню об этом, что мы говорили о том, что ведический подход к жизни и также вот ведическая психология и ведическая философия, она рассматривает явления, которые у нас есть, которые, ну вот, мир, в котором мы живем, как живой, в отличие, может быть, где-то от западного подхода, где больше, ну, такой рациональный метод и больше на таком механистическом таком, ну, что ли, ключе понимания, что тоже имеет место быть, но синтез, он всегда наиболее, ну, дает объективную картину видения. И ведический подход, он описывает мир, в котором мы живем, как живой мир, то есть он наполнен энергиями, которые исходят от личностей, управляющих различными процессами в этом мире. И в частности, Лакшми – это вот такая личность, это женщина, богиня, отвечающая за процветание, к которому также относятся деньги, но опять же в соответствии с ведическим подходом, процветание и энергия Лакшми, включающие в себя деньги, это не только деньги, это еще удача, успех, хорошие взаимоотношения, гармония, то есть это все составляющие этой энергии. И вот Лакшми, которая отвечает за все вот эти аспекты, это личность, это женщина, такая высшая женщина, и любая женщина, она несет в себе также энергию Лакшми, это ее проявление. Лакшми, она как личность, она имеет свой характер. И мы говорили о том, что есть, ну, наши определенные поступки, определенная психология человека, которая импонирует Лакшми. И тогда Лакшми, она благосклонна к этому человеку, и она дает ему свое благословение в силу, то есть свое благословение в виде тех энергий, которыми она обладает, и она наделяет человека этими энергиями. Либо если этот человек, он, ну, в таком диссонансе, дисгармонии с энергией Лакшми, то Лакшми, она не хочет с ним иметь никакого контакта, она, в общем-то, так, ну, очень, ну, так сказать, не сильно поддерживает такого человека. Естественно, что Лакшми, она считается еще и Вселенской Матерью, она поддерживает всех, независимо от того, как мы к ней относимся, насколько мы ей нравимся, не нравимся, она как мать нас поддерживает, но одаривает своими благословениями она только тех, кто созвучен ей. Вот, то есть кто гармоничен с ней. Поэтому мы говорили о большей степени о психологии удачи, психологии денег, если хотите, если можно так тоже выразиться. Вот, поэтому, опять же, вот это основное отличие ведического подхода, или как его еще называют, восточного подхода, в том, что за каждым явлением находится определенная личность с определенным своим характером. Как личность, она имеет характер, она имеет какие-то предпочтения, что-то нравится, что-то не нравится. Вот. И поэтому человек, который хочет добиться того или иного в своей жизни, какого-то успеха, он старается соответствовать этой личности, удовлетворить ее или его своими поступками, своим поведением. И в этом и есть, ну, скажем так, подход и идея, стоящая за ведическими науками и прикладными такими тоже знаниями, в том числе это и в этом и заключена идея астрологии, потому что там тоже за всеми этими планетами стоят определенные личности, и в зависимости от того, как мы проходим те или иные уроки, они нам дают оценки, зачеты, незачеты, какие-то высшие, более низшие, средние оценки. И поэтому вот задача наша в том, чтобы понять вот эту психологию, вот такую вселенскую, и быть, ну, скажем, опять же, гармоничны, созвучными с этим. То есть понять, чего от нас хотят, чего хочет от нас Вселенная, чего хотят от нас вот эти могучие вселенские энергии, от которых мы получаем благословение в нашей жизни. И так, в прошлый раз мы говорили о Лакшми, что Лакшми, она супруга Вишну, а Вишну это тот, ну, это Всевышний, переводя на наш язык, и он основатель дхармы или основатель вселенского закона. И он поддерживает вот этот высший вселенский закон справедливости в этом мире, который не всегда понятен, ну, обычному человеку, потому что вселенский закон справедливости отличается от нашего, ну, достаточно очень ограниченного понимания справедливости. И поэтому очень важно знать дхарму, очень важно понимать эти законы и быть созвучием с этим. И как супруга Вишну, Лакшми, она там, где Вишну. И поэтому там, где дхарма, там, где существует вот эта, ну, праведность именно такого, ну, вселенского плана, то там будет присутствовать и его супруга, там будет присутствовать Лакшми. И мы об этом уже говорили в прошлый раз. И сегодня я хочу продолжить эту тему. Я немножко расскажу, опять же, о характере Лакшми, чем она привлекается в нашей жизни, как мы можем, ну, получить ее благосклонность. И дальше я немного расскажу о том, как женщина, ну, вот в своей жизни, и, может быть, ее правильное отношение к каким-то материальным и другим ресурсам, которые приходят к нам вот от этой богини, от богини Лакшми. Вот. Итак, я продолжу рассказ. И то, что привлекает Лакшми, и об этом есть и в писаниях, говорится тоже в ведических писаниях, что Лакшми, она очень благосклонна к пожилым людям, она очень заботится о пожилых людях, она, ну, испытывает к ним благосклонность, и также она очень благосклонна к такому аспекту, как родители. И поэтому уважение родителей, уважение старших, а пожилые люди, они также представляют собой аспект родителей, рода, бабушек и дедушек, даже если это не наши родители, все равно они представляют собой вот этот аспект. И, может быть, если вы помните, что вот, допустим, раньше какие-то люди уже в возрасте, они обращались к молодым, там, сынок или дочка. То есть это естественное распределение энергии, потому что любой человек, который старше нас, он несет вот в себе вот эту родительскую энергию. Вот. И поэтому Лакшми, она очень благосклонна тем, кто уважает старших, кто уважает своих родителей. И мы можем видеть, что на самом деле действительно богатые люди – это люди, у которых существует некое такое клановое такое, ну что ли, уклад жизни. Это можно очень хорошо видеть в Индии. Там тоже это очень хорошо заметно. Допустим, владелец какого-нибудь ювелирного магазина или каких-нибудь крупных там бизнесов. А, кстати, самые богатые люди по статистике, вот они находятся самые-самые богатые не в Америке, а в Индии. Есть определенная статистика. Вот. И там очень силен вот этот клановый, ну что ли, подход. То есть это не обязательно, что вот только я и вот то, что меня окружает, и меня больше ничего не интересует, но это не обязательно так должно быть, то есть не обязательно вдаваться в какие-то крайности. Но уважение к родителям там очень и очень в обществе, ну, скажем так, распространено, это часть культуры, то есть уважение, почтение к родителям – это часть культуры, и там существует такой, ну, что ли, ритуал, когда дети, они утром поднимаются, утром они обязательно идут к своим родителям и касаются их стоп руками, и потом касаются своего лба. То есть это выражение почтения, то есть это как, что ли, и ритуал, но так или иначе это все культура уважения. И Лакшми, она очень это ценит, то есть ее очень привлекают такие отношения, когда есть почтение к своим родителям. Я понимаю, что мы живем в такое время, которое называется Кали-юга, где все вот эти, ну, в общем-то, уклады, они семейные уклады, общественные уклады, он терпит определенный крах, и ну, много травм человек может получать и от своих родителей также, особенно вот тут на Западе или ну, вот постсоветское пространство, где достаточно сложное такие хитросплетения кармы. Но тем не менее мы должны понимать, что те родители, которые у нас есть, это часть нашего сценария, это то, что мы получили, и мы, в общем-то, как есть такая определенная аксиома, то есть у меня мама там такая-такая, то есть она, ну, допустим, я часто слышу от женщин, вот у меня мама властная, и поэтому я такая властная там в отношениях с мужем, в отношениях с мужчинами. Но на самом деле, это извечный вопрос, что вначале курица или яйцо, но тут идея в чем? Не у тебя мама властная и ты такая, это ты такая, поэтому у тебя мама такая. То есть мы привлекаемся к людям схожими, которые схожи с нами по энергетике. То есть мы пришли к этой маме, к такой маме, потому что у нас есть определенное такое притяжение, то есть наши качества, наши природы, они притягиваются друг к другу. Вот. И поэтому, когда ребенок маленький, это все может быть еще не проявлено в нем, его природа. Потом с возрастом наша природа, она начинает более проявляться, и мы становимся тем, какими мы есть, и мы полагаем, что это вот мы вот силу. Да, конечно, воспитание, оно имеет, играет свою роль, это бесспорно, этого нельзя никак отрицать, но тем не менее, также наша схожая природа, она тоже присутствует, наша схожая природа с нашими родителями. И поэтому мы должны это уважать, мы должны уважать закон, вселенский закон справедливости, по которому мы пришли к нашим родителям. И эти люди, они для нас являются нашими ну, покровителями и доброжелателями, как бы это ни выражалось в жизни, как бы это иногда извращенно не проявлялось, но тем не менее, вот такова судьба, таков закон, который, в общем-то, мы сами себе и наработали. Поэтому это нужно уважать. И опять же, нам не всегда нужно следовать каким-то идеям наших родителей. Они бывают иногда, ну, совершенно странными, мягко говоря. То есть мы не обязательно должны следовать тому, чему они нас учат. Вот, но то, что является аксиомой, это то, что мы должны их всегда уважать. Во всяком случае, мы должны уважать то место, которое они занимают в нашей жизни, или, если хотите, даже можно выразиться, тот пост. Они старше нас, они дали нам жизнь, и это должно уважаться. И это важный момент, сейчас об этом очень много говорят, сейчас очень много практик целительных, исцеляющих, которые связаны с родителями, это действительно работает, и поэтому я тоже не буду на этом долго задерживаться, потому что вы сами сможете об этом почитать, узнать, послушать, об этом масса сейчас информации, но это просто как один из пунктов, который важен для привлечения энергии и удачи, для того, чтобы Лакшми была к нам благосклонна. Это ну, вот такое уважение к родителям. И этот мир, он так устроен. И еще напоследок об этом хочу упомянуть. Я когда-то, ну, может быть, пару лет назад посмотрела один фильм, который очень хорошо это демонстрирует. И я не знаю, знают ли об этом режиссеры, которые поставили этот фильм. Но мне было интересно это посмотреть. Тем более этот фильм, он был поставлен на реальных событиях. Это реальная ситуация. Вот, это такой замечательный фильм с Леонардо Ди Каприо. Называется «Поймай меня, если сможешь». Вот, и там как раз вот об этом. Вы можете посмотреть тоже о том, что такое отношение с родителями. Вот, это фильм, поставленный на реальных событиях, и человек, который вам там показывают, ну, играл Леонардо Ди Каприо, вот, в конце был показан реальный герой, который реально существует. Он в свое время он попал в книгу Гиннесса именно за те огромные махинации, которые он делал. То есть он был очень... То есть человек, не лишённый обаяния, и он подделывал чеки, он подделывал, ну, в общем-то... Ну, он был большим-большим, ну, таким авантюристом по жизни, что, конечно, противоречит законам, противоречит дхарме, это понятно, но у него был один очень-очень сильный плюс. Он очень любил и уважал своих родителей, независимо от того, как они поступали в жизни. То есть у него были очень хорошие отношения со своими родителями. И несмотря на то, что он заработал огромные деньги своими, ну, своим, так сказать, неправедными действиями, это был обман, вот, как он их получил, и тем не менее, ну, за ним по ходу этого фильма его преследует детектив, который вычислял все его, напал на его след и вычислял его эту деятельность всю, и он его в конце концов поймал и посадил, но тем не менее он этого человека нельзя не уважать, и этот детектив проникся к нему отцовскими чувствами, потому что он видел его отношения с родителями так или иначе. Вот, он отсидел какое-то время в тюрьме, ему был дан пожизненный срок, но так как он был специалистом своего дела, и, ну, в общем-то, Лакшми была довольна его отношениями с родителями, ему выпал один, ну, ему выпала удача, то есть он помогал расследованию. Он помогал ФБР в расследовании крупных всяких махинаций, так как он это все хорошо видел. Он меня слышно?
Да, да, я Алло. Вас слышу. Алло? Видимо, у Гуна Манджари какие-то проблемы со звуком, но Алло. Нам прекрасно.
Меня слышно?
Вы нас слышите?
Да, да, слышно?
Да, мы вас прекрасно слышим.
Ага, у меня пропал, пропал звук. Вот, и так или иначе, то есть он помогал, так как у него был большой опыт, и его освободили досрочно, дали ему должность, в общем, он стал уважаемым человеком. Вот, и история, это реальная история, история о том, как, ну вот, Следование дхарме, оно все-таки помогает человеку выкручиваться и помогает человеку, ну, подниматься даже из достаточно тяжелых ситуаций. То есть вот это вот такой момент. Далее то, что Лакшми привлекает в нашу жизнь, это чистота, то есть какой-то определенный порядок, чистота вот, нашего пространства. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни присутствовал успех, то очень важно, чтобы мы следовали вот этому, ну, чтобы Лакшми, она хотела прийти к нам, и мы следовали вот этому условию. То есть очень важно, чтобы было, ну, придерживалась какая-то определенная чистота в нашей жизни, какой-то порядок, чтобы мы регулярно следили за чистотой нашего тела. То есть, и поэтому в ведической культуре существует, это называется омовение, то есть когда человек просыпается, он обязательно идет в душ, он снимает с себя остатки вот этого невежества, грязи тонкой и, ну, такой ощутимой, которую тело нарабатывает, когда мы спим, происходят разные процессы очищения, там железы вырабатывают разные секреции, мы очищаемся, и это очень важно также утром себя смыть, и поэтому вот культура чистоты – это тоже ведическая культура, и вот бывая в Индии, как бы не говорили о том, что там очень много бедных людей, что страна, которая, ну, в общем-то, во многом она, ну, где-то она считается развивающейся, но тем не менее там есть обязательно то, что люди омываются, какими бы бедными они ни были, они, вот это есть элемент чистоты, люди придерживаются чистоте и даже чистоты, и даже где-нибудь на вокзале там можно найти ковшик с водой, чтобы как-то омыться, помыться, то есть люди моются на улице, бедные, которые не в состоянии, но чистота – это вот сестра божественности, там обязательно присутствует, поэтому это тоже такой важный момент для того, чтобы привлечь Лакшми, вот, обязательно вот чистить зубы, там полость рта должна быть, ну, тоже ухожена, потому что говорится, что Лакшми не придет туда, у кого, ну, в общем-то, изо рта плохой запах. Это вот из шастр выражение. Поэтому тут тоже нужно за этим следить. Вот. И далее Лакшми, она привлекается энергией творчества. Вот. И это уже непосредственно связано с женскими энергиями, с тем, кто такая женщина. И женщина, вот ее энергия, она подобна энергии реки, вот она такая текучая. Вот. Это подобно также и творческой энергии. То есть женщина, она является таким, ну что ли, представителем творческой энергии, она такая частица этой творческой энергии. И это также созвучно и Лакшми, потому что Лакшми – это тоже творческая энергия, она приходит туда, где есть вот это творчество. А что это означает? Это не обязательно означает, что это какое-то искусство, хотя искусство непосредственно относится к творчеству, но творческая энергия – это определенный процесс, то есть состояние творчества – это может быть… Творчество может быть любой процесс, который нас полностью захватывает. Мы, ну, скажем так, мы растворяемся в этом, мы перестаем думать о себе в этот момент. И творчество – это то, что нам, ну, скажем так, дороже денег. Когда мы в этот момент забываем о деньгах, мы просто погружаемся вот в этот процесс. И это можно назвать творчеством. Это то, что любит Лакшми, это то, куда она притягивается. И вот неважно, что бы мы ни делали, если мы находимся в этом процессе, Лакшми обязательно придет туда. И это можно видеть на примере того, как вот, ну, допустим, Ну, это можно в любой отрасли увидеть, но такой более наглядный пример, допустим, в сфере обслуживания, когда мы приходим там, я не знаю, к парикмахеру или там косметологу или ну вот массажисту. И если человек он увлечен этим делом, если он ну настолько, ну, скажем, ему нравится создавать какую-то красоту, ему нравится, что делать людей красивыми, и это видно, то у него обязательно будет много клиентов, обязательно люди будут хотеть идти туда, и обязательно энергии денег, и он не будет ни в чем нуждаться, такой мастер. Или, допустим, если мы приходим, опять же, в какой-то такой салон, и там у них на первом месте вот, а вы заплатили за это, а вы заплатили за то, а вы заплатили, заплатили. То есть, когда есть вот это, ну, такой некий, ну, такой очень меркантильный подход, то даже если там и хорошие мастера, и все делается, ну, как-то так правильно, но тем не менее туда не тянет приходить. Вот. Поэтому, опять же, если мы что-то делаем, то у женщины, допустим, которые, ну, вот, они чем-то занимаются или вот каким-то образом к ним приходят деньги, то для женщины очень важна такая энергия, как энергия умения любоваться. То есть, когда женщина что-то делает, она должна испытывать вот это ощущение, что она любуется тем, что она делает. И вот на это будет привлекаться, приходить энергия Лакшми. То есть это будут либо в денежном эквиваленте, либо это будет успешно то, что мы делаем, либо это будут какие-то ресурсы в плане людей, то есть будут привлекаться люди, которые захотят быть с нами, которые захотят нам чем-то помогать или как-то участвовать в том процессе, в котором мы заняты. Но это обязательно, хотя Лакшми, она связана с деньгами и с ресурсами, но энергия, как ни странно, на которую она привлекается, это энергия бескорыстия. Вот. Когда у нас есть вот эта энергия бескорыстия, то есть нам нравится делать то, что мы делаем, и это еще нужно людям, то есть не просто, ну, я не знаю, ну вот мы занимаемся там каким-то, не знаю, художественным свистом, и нам это нравится, но это никому не нужно, и это, может быть, даже кого-то раздражает. А энергия Лакшми, творческая энергия, она связана также с энергией служения, то есть с энергией служения. То есть очень важно, что то, что мы делаем, есть у других людей потребность в это получать. То есть поэтому вот когда вот энергия творчества и энергия служения, они вот в таком ну, синтезе совмещаются, это очень-очень ну, то, что приносит плоды, то, куда привлекается Лакшми. То есть это вот очень такой успешный альянс, когда мы служим, и когда у нас есть определенное настроение бескорыстия и настроение творчества. Опять же, я сейчас, ну, как бы предвижу какие-то вопросы, которые могут последовать за таким утверждением, и я перейду дальше, я перейду об, ну, взаимоотношения, допустим, в семье, вот, и работа для женщины. Я понимаю, что не всегда за то, что нам нравится, за то, что мы испытываем вот такое, ну, скажем, определенное, мы можем растворяться в этом деле и любоваться этим, нам будут платить деньги, вот, которые мы считаем, мы должны иметь. Вот, поэтому здесь очень нужно понимать, ну, свои ресурсы, то есть что у тебя есть и на что ты можешь рассчитывать. И опять же, здесь очень много вопросов может быть, и я опять же вспомню это выражение, о котором мы упоминали. О выражении, оно есть в Шри Ишопанишад, называется Ишивасья, принцип Ишивасьи. То есть принцип того, что у каждого человека есть его доля. Вот. И человек не может выйти искусственным образом за рамки своей доли. То есть то, что ему положено, определенное количество ресурсов, которые ему положены. И бесспорно, если мы хотим увеличить, как это называют, денежный поток, вот, это можно сделать, но тем не менее мы не можем выйти за рамки своей доли. И вот наша доля – это своего рода, его можно представить в форме такого пирога, вот, который можно, ну, условно поделить на части. И вот там есть разные дольки, доля имеет дольки, разные дольки этого пирога, и значит, и все они олицетворяют собой разные аспекты нашей жизни. То есть есть долька, которая олицетворяет взаимоотношения, есть долька, которая олицетворяет здоровье, есть долька, которая олицетворяет какое-то, ну, свободное время. То есть много-много вот таких секторов. И есть долька, которая олицетворяет наши ресурсы, наши деньги. И вот если мы хотим увеличить долю, которая нам причитается, от чего мы увеличиваем? То есть у нас есть один такой объем, такой пирога, и, ну, мы хотим больше. То есть мы отрезаем от чего-то другого, то есть либо от взаимоотношений, либо от нашего здоровья, либо от нашего свободного времени, либо от времени, которое нам дается на саморазвитие. Мы отрезаем, и мы можем увеличить денежный поток, то есть денег может прийти больше, но чего-то в нашей жизни станет меньше. И поэтому мы должны понять, что для нас важнее. То есть для нас важнее отношения, для нас важнее какой-то покой, для нас важнее какие-то возможности к развитию, или для нас важнее тот самый комфорт, расширение зоны комфорта. И тогда мы должны провести вот такую инвентаризацию, что мы готовы, чем мы готовы поступиться. И понятно, что если речь идет о женщине, то женская дхарма или женская природа – это взаимоотношения, это то, чем она сильна, это то, чем ее, ну, в общем-то, чем она наделена от природы. И это то, что на самом деле важнее всего для любой женщины. То есть отношения для нее это, ну, ее, скажем, первоначальной важности для нее являются темой. И поэтому она должна понять, что если она в первую очередь, ей очень важно принять свою долю, то есть ей очень важно соответствовать вот этому принципу Ишиваси. И чтобы понять, что является твоей долей, что является, ну, в общем-то, твоим ресурсом, нужно посмотреть, в общем-то, откуда твой бэкграунд, ну, твое, скажем так, окружение, кто тебя окружает. И также очень важно понять, что вот тот мужчина, который рядом с тобой, я имею в виду замужняя женщина, он олицетворяет твою долю в плане финансов, в плане твоих возможностей. И вот то, что дает тебе этот мужчина, и есть твоя доля. И это очень важно, в первую очередь, это очень важно принять. Потому что даже если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, мы не можем ничего изменить, если мы вначале это не приняли. Потому что если мы не принимаем, это означает, что мы не принимаем вселенский закон, мы не принимаем дхарму, по которому к нам приходят те или иные возможности, те или иные ситуации. И как, отвергая этот закон, мы хотим от него получить благословение на развитие, потому что мы все получаем именно вот оттуда, из этого источника, из этого ресурса. Поэтому вначале мы должны принять этот ресурс, принять его именно таким, каким он, ну, в нашей жизни приходит. Именно вот ко мне приходит столько-то и столько-то, это нужно принять, это нужно уважать. И очень часто мы слышим, что женщины, они жалуются, там мало денег, там муж приносит, мало там то, мало сё. Вот. Но вначале очень важно женщинам, таким женщинам научиться быть удовлетворенной и научиться радоваться тем возможностям, которые предоставляет ей ее муж. И, кстати говоря, чтобы быть справедливой, можно сказать то же самое справедливо по отношению к мужчинам. Но эта тема уже отдельно для мужчин, и ее должны, наверное, вести мужчины. То есть мужчине тоже очень важно научиться быть удовлетворенным той природой, которой его жена собой представляет, потому что женщина – это тоже определенное природное явление, скажем так, определенное такое стихийное, иногда бывает бедствие, иногда просто явление. Поэтому мужчине очень важно понимать и принимать природу женщины, с которой он находится. А для этого у нас есть, кстати говоря, еще книга «Я бы на ней женился». И поэтому очень важно в период ухаживания понять, принимает ли мужчина твою природу или нет. Для этого существует период ухаживания, если говорить о самых, так сказать, где-то причинах нашей жизни. Поэтому вот, опять же, вернемся к женщинам. То есть им очень важно принимать те ресурсы, которые поставляет мужчина, потому что мужчина, он отвечает за приход определенных ресурсов в семью, то есть он отвечает за внешние условия, за внешнюю защиту, в которой будет жить семья. Но опять же, я слышу очень много современных женщин и современных где-то лекторов, западных лекторов, которые говорят, что это неправда, что вот у женщины у нее может возникнуть такая, теория содержанки, что вот обеспечьте меня всем, обеспечьте, я буду только принимать и потреблять ресурсы. И это может быть так тоже, если женщина не понимает, в чем ее задача. То есть ее задача не просто принимать и потреблять те ресурсы, которые создает ей муж, а ее задача, то есть если мужчина, он обеспечивает внешнюю защиту семьи, внешнее ее какое-то укрытие, что ли, вот такое, то для женщины она обеспечивает внутреннее содержание, то есть то, насколько это, какова атмосфера в семье, насколько она наполнена, есть ли там энергия покоя, есть ли там энергия принятия, есть ли там энергия какого-то, скажем так, любви и справедливости, потому что женщина, она отвечает за это тоже. И, может быть, в одном из своих эфиров мы поговорим о том, что о функциях жены. Вот. И на самом деле женщина, она является где-то вот таким, проявлением, и об этом очень часто говорит Олег Геннадьевич, что женщина, она является совестью для мужчины, и это так. То есть потому что она более тонко чувствует, она более тонко чувствует взаимоотношения, потому что мужская энергия, она в большей степени направлена на внешнее. То есть вижу цель, не вижу препятствия, я иду к цели. То есть мужчина, он сконцентрирован на цели, и он может на ходу к этой цели там кого-то смести и так далее. Поэтому женщина, она больше настроена на взаимоотношения, она более наблюдает за тем, чтобы никто не пострадал, чтобы все интересы были учтены. Поэтому женщина, она не просто та, которая дает любовь там, и поощрение, бесспорно, это ее задача, но также есть определенная воспитательная функция в ее в ее присутствии в семье. То же самое, как мужчина, у него есть его задачи определенно тоже, но мы об этом сейчас мы не будем говорить, об этом, наверное, должны опять же говорить мужчины. Вот. Но у женщины есть ее функции, поэтому она наполняет вот эту жизни, семьи, она наполняет вот этой осознанной энергией или своим шакти, которая исходит от нее. И поэтому, если женщина, она больше нацелена на внешние достижения, на статус, на добычу, скажем так, так называемых мамонтов, на ресурсы, то, опять же, в соответствии вот с ведической психологии и, наверное, уже физиологии тонкого тела, У нас существуют определенные каналы, по которым функционирует психическая энергия, и у нас существуют лунные.
К сожалению, Гуна Манджари внезапно ушла из скайпа. Может быть, какие-то у нее проблемы с интернетом. Что-то нас это меня лично напугало, потому что у нас вроде бы все стабильно, несмотря на нестабильную погоду за окном студии Видорадио, так как пришла осень. Но мы звоним. Здравствуйте, Гуна Манджари. Вы внезапно прервались.
Да-да, это все проделки связи. Вот, и как-то это все само произошло. Вот, ну, я думаю, мы будем продолжать, несмотря ни на какие помехи.
Конечно.
Да, и меня было слышно, да, до обрыва, да?
Да, да, да.
И так я говорила о том, что существует, у нас существует в каждом из нас лунный и солнечный канал, то есть правая и левая сторона, это все понятно, то есть у нас существует яньская и иньская энергия, то есть и лунная энергия, то есть лунный канал, он называется Ида в соответствии вот с ведическим, с ведической наукой, и солнечный канал в нашем теле, он называется пингала, и он активизирован у мужчин, и он доминантен у мужчин, и он пассивен у женщин, этот солнечный канал, и лунный канал, он активен у женщин и пассивен у мужчин. И вот лунный канал, это, ну, вот эта энергия, лунная энергия, она пассивная. Вот энергия солнечная, она активная. И вот энергия, направленная на достижение, это лунный канал. Вот. Это вот такая внешняя активная деятельность, сражение, добывание, добыча. Вот. Это все мужские энергии, яньская энергия. И у женщин и мужчин есть тот и другой канал тоже. У нас есть и до пингала солнечный и лунный, у мужчин есть солнечный и лунный канал. И человек – это очень интересное живое существо, то есть ни одно животное, оно так не может. Вот животное, как вот оно родилось, так вот оно и действует, а в рамках своих инстинктов. Но у человека гораздо больше свободы, в отличие от животного, и иногда он распоряжается этой свободой неправильно, он может много чего менять и трансформировать в своем сознании, в своем теле. Ему дается эта свобода для развития, но если мы применяем ее неправильно, то мы деградируем. Вот. И если женщина, она слишком такая активная, такая вот, ну, достигаторша, есть такой тоже термин, то есть на внешней такой ниве, то есть на внешних усилий, и она все сама хочет в свою жизнь привнести, то есть и какие-то удобства, и условия, и все-все-все, то есть внешне как-то вот защиту своей семьи, она вот это все делает сама, то, во-первых, у нее активизируется вот этот канал пингала, солнечный канал, вот, и она, ну, то есть у нее начинает быть энергетика по такому мужскому образцу, вот, и, естественно, слабеет ее лунный канал. Вот, и что мы видим в действительности, что мы видим в реальности, происходит то, что если она замужем, то ее мужчина, он начинает действовать по лунному такому вот раскладу событий, то есть он становится пассивным, он становится, ну, таким потребителем, принимающим энергию. И женщина удивляется, почему она делает так много, а он вообще уходит в какой-то такой пассив. Почему у такой сильной, успешной женщины такой рядом слабый, ну, неактивный, безинициативный мужчина? Потому что семья и вообще все мы – это такие сообщающиеся сосуды. Мы действуем по принципу сообщающихся сосудов. Если где-то прибыло, где-то убыло. Вот. И поэтому мы должны понимать эту такую динамику. И для женщины очень важно понимать, что А во внутренних отношениях она сильнее, чем мужчина. То есть это ее сила. И если она ведет себя неправильно, если она забирает у мужчины его какую-то сильную позицию, она сильнее, чем он. Вот в психических, ну, вот моментах, то есть психической силы у женщины больше. И она может у него забрать вот эту позицию лидера, то есть она может, став на, ну, такой солнечный путь, отобрать у мужа его позицию, то есть его энергия начнет течь по лунному, такому пути, и он становится пассивным. Либо, если он такой очень сильный, он просто видит рядом с собой второго, ну, что называется, мужика, и либо там идет такой мужской разговор, там, ну, я извиняюсь, с мордобоями и с драками, либо он просто уходит от нее, находит себе женщину. Вот. Либо не уходит, либо живет, либо у него есть где-то еще женщина, от которой он получает вот эту лунную энергию. И поэтому для женщины очень важен этот принцип, очень важно понять этот принцип, по которому происходят события в нашей жизни, и понять, что во внутренних отношениях, в плане психической энергии, она сильнее мужчины. Она может его задавить, она может вот эти все роли в семье, она может, ну, то есть у нее есть больше внутренней энергии на то, чтобы распределять вот эти роли. И поэтому, если она занимает, то есть она, ну, тут она занимает главенствующую позицию в распределении ролей. Это тонким образом происходит, это не происходит грубо. Вот, это достаточно тонко. Если она забирает позицию вот такого достигающего, а это происходит, когда женщина, она недовольна своим, ну, тем материальным достатком, который она может получать от мужа, она занимает его позицию, она начинает помогать ему ее обеспечивать вот так очень интенсивно по-мужски, то, как ни странно, мужчина, он слабеет в этой ситуации. Поэтому женщине ее сила там, где ее природа, ей важно действовать по своему пути, а это путь пассивный, то есть женщина, она принимает то, что ей дают. И поэтому для женщины, для нее сильная женщина, ну, в настоящем понимании этого, успешная женщина, это та, которая получает все от своего мужа. А слабая женщина, это та, которая себе сама вот все вот эти блага, она себе их вырывает у социума. Вот. Опять же, это вовсе не о том, что женщина должна просто, ну, где-то там, ну, что ли, залечь и стать такой вот, ну, пассивной, набирающей, я не знаю, килограммы, такой вот безинициативной, такой домашней, такой клушкой, что ли. Это другая крайность, потому что мы говорили о том, что женщина – это движущая сила, это творческая энергия. Вот, то есть женщина, она должна всегда пребывать в творческом каком-то таком потоке, то есть она должна быть в какой-то определенной деятельности, вот, то есть это, опять же, эта деятельность зависит от ее природы, то есть тут все очень индивидуально, и есть женщины с активной природой, это может быть и деятельность, ну, я не знаю, там, начальника, если это ваша природа, но, тем не менее, это должно быть, это должно делаться по-женски. То есть это не должно быть, скажем так, за деньги. Ну, то есть деньги определенным образом там присутствуют, но это не должно быть вот нацелено на именно вот такое денежное вознаграждение, то есть какие-то очень сильно такие, ну, вот такие энергии, которые существуют на работе, вот, то есть товар, деньги, деньги, товары, вот это все очень достаточно жесткие, нетворческие энергии, которые женщину, если она находится в них, они переводят ее вот в этот солнечный канал, у нее активизируется пингала, вот. И если она не замужем, то другой момент, что к ней не привлекаются, ну, такие мужчины ответственные, она сама ответственна. Как сказала одна голливудская актриса своей подруге, что мы сами с тобой стали теми парнями, за которых когда-то мечтали выйти замуж. Вот. Поэтому вопрос не в том, что женщина, она не может себе достичь, она не может там чем-то управлять или выйти на какой-то достойный уровень. Она может это сделать. Бесспорно, у нее есть для этого сила. Но нужно понимать, что сила, она одна направлена, что если сила уходит в одном ключе, то откуда-то из другого ресурса, источника она уменьшается в другом ее аспекте, в другом ее, ключе. Поэтому нужно понять, куда вы хотите направить свою силу. И опять же, я хочу сказать еще такой момент, который тоже важен, что подчеркнуть его, что наша сила, наше пятно или наше пятно внимания, то есть куда мы уделяем наше внимание, оно однонаправленно. И поэтому очень важно понять, что для нас является приоритетом. Если мы хотим взаимоотношений, если мы хотим все-таки двигаться по женскому пути, если мы женщины, то мы должны туда направить нашу основную концентрацию, наше пятно внимания, нашу энергию. И если у нас остается еще от этого, если мы с этим совсем справились, у нас есть еще силы, у нас есть энергия, то мы можем немножечко туда в солнечный аспект ее направить. Это уже излишки, как говорится. Но тут нужно понять, что где наша, прерогатива, и вот эту именно и питать нашу основное русло. Вот. И поэтому очень важно вот такой момент. И опять же, для женщины очень важно иметь энергию на взаимоотношения, и я приведу пример, то есть проиллюстрирую, как это проявляется в реальной жизни. Потому что если женщина приходит усталая, уставшая, измученная, такая выжатая, как лимон, есть такие уже выражения, это значит, что она не ресурсна, то есть у нее нет силы на взаимоотношения. Поэтому очень важно себе отдавать отчет. То есть женщина, она все-таки должна быть наполнена энергией, она не должна быть выжатая. Конечно, мы устаем, это нормально, но это не должно быть такое ощущение выжатости, обесточенности. Это означает, что наш ресурс, основной наш ресурс, он не наполнен. А для того, чтобы поддерживать взаимоотношения в семье, для того, чтобы семья, она держалась, женщина ее держит на своей энергии. Потому что если женщина, она полностью выжата в каком-то в социуме, в добывании средств для существования, то у нее нет вот этой внутренней психической энергии, чтобы удерживать взаимоотношения в семье. То есть не получает, если женщина не наполнена, то не получает ее муж, и дети не получают вот этой необходимой энергии поддержания, вот этой тонкой лунной энергии, которой питается вся семья. Поэтому очень важно это помнить. Вот. Я наговорила много уже.
Очень важные вещи. Я думаю, можно потихонечку перейти к вопросам, потому что, видимо, сегодняшнее вступление заставило людей писать, но, может быть, не заставило, а вдохновило, и к нам пришло много вопросов от ваших слушательниц. Как считаете, переходим к вопросам?
О, да, наверное, уже давно пора.
Чудесно. И первый вопрос нам пишет Марина. Гуна Манджари, спасибо вам большое за ваши полезные и интересные эфиры. Хотела бы задать два вопроса, но я задам один из них. Про правильное целомудренное поведение женщины в обществе. По работе порой приходится общаться с мужчинами, например, обсуждение рабочих вопросов в одном кабинете. Я чувствую себя неловко, как выходить из таких ситуаций. Я очень стеснительна, и даже в обычной жизни мне неловко вести беседы с молодыми людьми, а на работе приходится играть уверенную роль.
Ага, я поняла этот вопрос, и очень важный. И действительно вопрос. Спасибо, Марина, за то, что вы эту тему подняли. И опять же, Олега Геннадьевича приведу в пример. Он говорил об этом в ключе мужской и женской дружбы, о том, что ее не бывает. И я с этим согласна, потому что действительно, что женщина, она не умеет дружить. Женщина умеет только любить. Вот. И женщина не просто дружит там с тем, с кем она дружит, она просто любит или не любит этих людей, и вот в зависимости от того, кого она любит, кто ей нравится, вот с тем она и дружит. Поэтому вопросы о мужской и женской дружбе, он так не стоит, потому что если женщина дружит с мужчиной, то значит там есть ее определенная энергия любви в этих отношениях. Вот. И то же самое на работе. То есть я понимаю вопрос Марины, она чувствует стеснение, потому что она чувствует, что она должна давать определенную энергию любви вот этим людям, с которыми она работает, и это вызывает в ней такое, ну, скажем так, такой конфьюз, что ли. И поэтому для женщины очень важно понять, что да, она, что женщина может только любить. И поэтому любовь, она бывает разной. И очень важно уметь перевести свою любовь в разное русло, потому что есть разные уровни любви тоже. То есть если любовь там между мужчиной и женщиной, мужем и женой, а есть и другая любовь, есть любовь между отцом и дочерью. То есть поэтому женщине очень важно вот свои отношения правильно встраивать в определенные, ну скажем так, энергии любви. И если, допустим, вы на работе и вы с кем-то старшим по отношению к себе, вы с кем-то старшим и вы вынуждены с ним общаться, вы можете переходить на энергию дочери. Вы просто можете ощущать этого человека, ну, конечно, не так буквально, но где-то вот, что по энергетике этот человек, ну, вам как отец. Либо, если это равный или младше вас, то вы можете просто переходить на материнскую энергию. Опять же, в рамках вашей работы, ваших каких-то обязанностей, вы просто можете рассматривать этих людей, даже если, ну, у вас нет детей, но тем не менее, или вы достаточно молодая девушка, тем не менее, любой женщине ей присуща материнская энергия. То есть маленькие дети, они играют в куклы, маленькие девочки, они уже себя ощущают какими-то мамами по отношению к этим куклам и так далее. То есть это все, весь арсенал энергии, который доступен для женщины. И поэтому женщина в отношениях с мужчинами на работе, если есть необходимость что-то решать, она просто может переходить на материнские или на дочерние энергии. И тогда это очень легко решается. И мужчина, он испытывает уважение к такой женщине, и это блокирует другие энергии по отношению к ней.
Благодарю вас, Гунаманджари, очень ценный ответ. Ну и следующий вопрос, конечно, не обошлась тема без вопросов о семейных отношениях, и нам пишет Наталья. «Я ведь могу познакомиться с другим мужчиной, с другим финансовыми возможностями. Не является ли принятие ситуации как своей неизбежной доли, при этом полностью неудовлетворенной своим браком, просто пассивным отношением к жизни, заниженной самооценкой, страхом и так далее?»
Ну, это вопрос, который содержит в себе много вопросов, и я вот думаю, на какой начать отвечать. То есть, что девушка имеет в виду, что ее выбор, ее финансовой доли, он может быть разным, да, я так, насколько я поняла.
Как я поняла, может быть, когда ты не удовлетворен финансовым положением своего супруга, принятие этого не является ли каким-то принятием пассивным своей судьбы? Вот как бы я перефразировала вопрос.
Да. Ну, значит, тогда отвечу на этот. На самом деле, все имеет две рельсы. То есть одна у нас есть пассивная, другая есть активная. И как говорится в Бхагавад-гите, что нужно понять, что есть бездействие в действии и действие в бездействии. Ну, это такая. Вот. Поэтому для женщины, для нее очень важно, во-первых, следовать своей дхарме. Это определенное принятие. То есть первое, что женщина должна сделать, это принять свою долю. Да, это ее доля, это ее судьба. Вот. И принять это не означает Тут еще можно поговорить об энергии принятия. Принятие – это не что-то такое обреченное, вот как есть такое принятие в невежестве, это когда мы там плюемся, скрипим зубами, но терпим. Это не есть то, что мы называем принятие. Принятие, оно всегда сопровождается чувством благодарности. Вот. И есть внутренняя такая радость и удовлетворение. Вот это и есть принятие. Не просто ну, вот такое, ну куда же мне деваться. Это не есть принятие, это есть просто необходимое. Я просто вынуждена это терпеть. Но это не, я не приняла этого, я просто это терплю. Поэтому первое, что необходимо сделать, это все-таки вот это ощущение благодарности своей судьбе за то, что вот то, что есть, то, что есть, то, значит, мне надо. А дальше уже, исходя из этого, конечно, женщина, она предпринимает, то есть она действует вдохновляюще определенным образом, что мужчину это вдохновляет как-то развиваться, либо она его вдохновляет, либо каким-то образом есть энергия воспитания тоже там присутствует. Но в любом случае, как бы женщина ни действовала, она действует пассивно. И пассивное действие – это тоже действие. Просто у людей есть такая ассоциация, что если человек пассивен, то он просто лежит и ничего не делает. Но на самом деле пассивность действия может быть и пассивным. Вот. И поэтому, может быть, я думаю, что этому тоже должен быть какой-то отдельный эфир. Меня слышно?
Да, я вас слышу.
Да, да. Слушай, что я какие-то помехи слышу. Вот. И это целая наука, как вдохновлять своего мужа, на как вообще его вдохновлять. И я думаю, что этому должен быть посвящен целый эфир о том, какие ипостаси жены, как вот она себя проявляет. Вот. И в любом случае, если женщина начинает что-то делать активно, как-то вот так, активно предпринимает какие-то попытки, иногда это иногда ну, работает, иногда это происходит, но это не ее стиль действия, который должен быть постоянно. То есть постоянно как.
Увы, вы пропали, Гунаманджари, мы сейчас вам перезвоним. Какие-то частые помехи стали встречаться к нам на пути. Видимо, все-таки высшие силы требуют от нас усилия. Вы снова пропали, я решила вам перезвонить.
Да-да, связь прервалась, это она сама делает. Вот. Но, в общем, что я хочу сказать, что женщина сильна в своей сфере, а ее сила это именно в таком, вот как бы она ничего не делает и как бы все происходит. Вот так. Но это определенное внутреннее ее состояние, это определенная внутренняя ее работа, вот, о которой мы, может быть, будем говорить в следующих эфирах. Это определенная ее медитация. Вот в этом женщина сильна, ее сила в ее какой-то медитации, вот, в ее определенном настрое. Вот этим она и может побеждать судьбу, а не просто то, что она внешне начинает метаться и как-то перемещать вещи с места на место. То есть в этом она слабее, чем мужчина во внешних действиях. Поэтому вот здесь и искусство, и наука, которую женщина должна выучить, как вот внутренними действиями менять ситуацию.
Спасибо вам. А снова вы пропали. Вот это да. За несколько минут уже несколько сбоев. Очень, конечно, это расстраивает, потому что хочется задать еще несколько вопросов, чтобы услышать немало важных ответов. Мы снова звоним Гунаманджари в надежде продолжить и успешно завершить наш эфир. Сегодня на такую важную тему «Женщины и деньги». Конечно, не обошлось без вопросов, связанных с глубокими моментами, связанных с отношением между мужчиной и женщиной. И есть еще несколько важных вопросов, и хочется, конечно, получить на них не менее важные ответы. К сожалению, Гунаманджари почему-то нам не отвечает, но мы будем пытаться и не будем сдаваться.
Алло?
Алло, как слышно?
Да, слышу хорошо, что-то сегодня на связи немножко не совсем хорошая, но...
Будем надеяться, что удастся нам еще пару минут выкроить у связи.
Да, да, да.
Я, знаете, о чем подумала? Я услышала в этом вопросе такую общую тенденцию, которая и меня тоже захватывает, что женщины сейчас стремятся к материальному благополучию, какой-то статусности, к материальной устойчивости. И не считается ли это проявлением меркантилизма, о котором вы говорили, каким-то таким желанием поудобнее устроиться и нацеленностью все-таки на материальное, а не на духовное?
Ну, может быть, и, а может быть, не совсем. То есть тут все очень индивидуально. Конечно, во многом, если женщина, она нацелена как бы на такую статусность, на какой-то... ну, вот внешний такой вот достаток, то во многом она нацелена на мужскую сферу, это мужская сфера. И поэтому бывает очень тяжело, потому что мы, скажем так, но опять же, мы не следуем своей природе в этом плане, если слишком много этого. Опять же, женщине, конечно, по ее природе ей полагается какой-то комфорт, ей полагаются условия. Понятно, что она вправе ожидать, что это будет в ее жизни, потому что, ну, ее природа, она должна быть в каком-то комфорте. Но когда это излишне, а мы живем в такое время, когда вот эти все потребности, они крайне-крайне преувеличены, вот, когда это все очень и очень сильно, ну, экзальтировано, необходимости и потребности человека, вот, поэтому такова тенденция, она существует у женщин, что они хотят, ну, скажем, больше, чем в этом есть необходимость. И вот когда больше, чем в этом есть необходимость, это означает, что да, женщина, она направлена на материальное, причем даже она направлена не... даже если говорить в контексте материального, то и материальное это неправильное, то есть потому что это не ее сфера, вот, это не ее сфера силы, не ее сфера энергии достигать вот этих ресурсов. Опять же, она может их достичь, и у нее хорошо получается, и мы можем видеть женщин очень успешных в этой сфере, но она теряет сферу отношений, она теряет свою сферу. Поэтому здесь нужно, ну, как-то так, дебет с кредитом сложить.
В общем, мы снова говорим о разумности, о правильном гармоничном подходе, никуда без него. Спасибо вам за ответ. И последний вопрос на сегодня, хоть он и большой, но очень важный, написали нам в WhatsApp. Здравствуйте, спасибо за эти бесценные знания и спасибо, что можно послушать эфиры в записи. В нем вы сказали в прошлом эфире очень интересную фразу, которая меня зацепила. Вы сказали, что Лакшми не бывает без Вишну и нет одинокой Лакшми, иначе это не Лакшми, потому что она всегда в отношениях и в служении. Я слышала такую вещь в лекции ведического лектора, что служить нужно достойному мужу, а это тот, кто служит Богу. А если муж все это отрицает, может выпить, но спит до обеда, но это не сказывается на заработках. Как бы грех жаловаться, и нужно сидеть тихо, как мне говорит мое окружение. Как ему служить? Понятно, что готовка, уборка без вопросов, но должна ли я его слушать и делать вид, что соглашаюсь, кивать, если он полностью противоречит моим ценностям? Могу ли я делать ему замечания, или я просто должна служить и подавать чай, если он с похмелья? А на фразы, что Бога нет, и в основном все рогатые животные, отвечать возможно. Я понимаю, что чего-то не понимаю в служении. Объясните, пожалуйста, с позиции энергии Лакшми.
Спасибо за такой вопрос. И опять же, ваш вопрос, он нуждается в целом эфире, и мы обязательно его, ну, я надеюсь, если будет на то милость Лакшми и ее супруга, мы проведем, и он действительно будет связан с ролями жены, вот, а их не одна, то есть одна роль это, да, это служить, и служить, опять же, можно по-разному, можно служить и совестью тоже, и женщина, она является совестью, для своего мужа, это понятно, она не должна поощрять его, может быть, какое-то такое свинство, вот, он должен понимать, что ей это не нравится, но как это должно быть и как это, ну, в общем, все происходит, вот в этом и заключается искусство и тонкость женщины, поэтому если все было так просто и можно было расписать вот так по полочкам, то, я думаю, у нас бы не было столько проблем, сколько у нас сейчас есть в жизни. Поэтому об этом стоит поговорить, и отвечая на ваш вопрос, да, конечно, мы должны делать то, что мы должны делать, но мы не должны поощрять деградации, как мы не должны это поощрять, опять же, мы об этом поговорим, может быть, еще, вот, но это не обязательно вы должны там, ну, играть какую-то роль, которая вам не свойственна, то есть вы должны соглашаться с тем, чем вы не согласны, и вы должны просто быть молчаливой тенью, только подносящей чай. Это не совсем та роль. Жена – это не просто обслуживающий персонал, то есть жена – это, в общем-то, муж – это царь, жена – это царица его, вот, поэтому она личность, и об этом не надо забывать, то есть не надо, ну, нивелировать свою личность, не надо, ну, вот это аспект также насилия, который, то есть аспект ненасилия, который мы должны соблюдать, и также он применим по отношению к себе, то есть уничтожать свою личность ни в коем случае не надо, то есть нужно оставаться личностью, нужно исполнять свои обязанности, но то, как женщина, она, ну, в общем-то, ведет себя, и она служит своему мужу в любом случае, даже когда, ну, я имею в виду правильно, грамотная женщина, она служит своему мужу в любом случае, даже когда она, может быть, не делает то, что он просит у нее. Может быть, это тоже ее служение тому, чтобы у него, ну, где-то пробудить его совесть. Это в этом ее тоже служение на самом деле. И когда мы просто берем так называемый ведический подход, что женщина – это просто служанка, мы забываем, мы не учитываем массу нюансов, которые говорят о том, что женщина – она личность, и она, ну, опять же, это определенного рода ценная, божественная личность в семье. И поэтому, ну так, в двух словах, конечно, я не отвечу на ваш вопрос. Опять же, повторюсь, что это требует целой лекции о том, как грамотно взаимодействовать с мужчиной, вот, как в то же время, как ему, ну, служить разными способами, будучи его совестью. И опять же, женщина не делает ничего желательно, она не должна активных каких-то действий предпринимать в плане того, что она его как-то там воспитывает особо. Вот, опять же, это все должно быть очень, ну, скажем так, в соответствии с ее энергиями. То есть это должно быть очень творчески и очень ненасильственно, скажем так, насколько это возможно. То есть как можно, я извиняюсь, я закончу, как можно больше женщина должна избегать насилия в жизни, тонкого и, ну, естественно, грубого в своей жизни.
Чувствую, уже появляется запрос на тему именно для жен, как правильно выстраивать отношения со своими мужьями. Думаю, мы этот запрос, с вашего позволения, исполним когда-нибудь, когда у вас появится вдохновение рассказать нам об этом. Ну, а наше время подошло к концу. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Мне всегда было интересно, о чем Олег Геннадьевич рассказывает на бизнес-семинарах. И мне кажется, он именно эти вопросы, которые мы поднимали сегодня, тоже освещает, про уважение к старшим, про чистоту душевную и телесную. И спасибо вам за эти секреты счастья, гармоничной жизни. И ждем новых встреч с вами, Гуда Манджари.
Спасибо вам большое, что были такими замечательными слушателями, за ваши такие вот вопросы. Я надеюсь тоже на дальнейшие встречи с вами. И милости, и процветания вам.
Спасибо. До свидания.